Приветствую всех на подкасте «Читаем и рассуждаем». И, как вы уже знаете, я начал некоторое время тому назад новый цикл наших подкастов, который обозвал «Приятно познакомиться», и во время которых я буду знакомить вас с разными авторами и книгами, которые по разным причинам обошли, может быть, широкого читателя, хотя сегодня я выбрал писателя, о котором, ну, наверняка многие знают, но все равно он не такой известный, как Самуил Яковлевич Марша, которого знают, наверное, все дети от мала до велика, но это тоже замечательнейший писатель, и не только писатель, но и поэт, переводчик, а еще художник, о чем я с удивлением узнал. Хотя, когда я взял его одну из своих любимых книг и открыл, я сразу вспомнил, что я знал, что рисунки в этой книге сделал сам писатель. Но я бы его не назвал художником. Многие авторы иллюстрируют сами свои книги. Но, как оказалось, когда я стал изучать биографию этого писателя, я узнал, что он даже учился в художественном училище и может по праву считаться художником. Итак, о ком же сегодня я буду говорить? Этот замечательный писатель Юрий Иосифович Коренец жил в начале прошлого века, 20 века. Он практически ровесник века. И умер он в 1989 году, когда ему было 60 с небольшим лет. Тоже, как и предыдущий писатель, о котором я рассказывал, Октав Панкуяш, прожил очень недолго. Но оставил после себя замечательное литературное наследие. Он родился в семье дипломата, и поэтому в некоторых его произведениях присутствуют такие сюжеты, где подросток, мальчик, главный герой его книг, общается с детьми других национальностей, потому что папа Юрия Иосифовича ездил в командировки и служил иногда подолгу в разных странах. И вот первое произведение, которое я прочел, помню с детства, называлось «Песня Гизи». Про то, как вот этот мальчик встретил девочку в коридоре дома, где они жили, а она несла на голове коробку. Я помню, как меня это потрясло. Я, кстати, с детских лет не перечитывал эту книгу, и вот мне сейчас захотелось прямо ее найти и перечитать. Опубликовалась она в детском журнале. То ли «Мурзилка», то ли «Пионер». Надо обязательно отыскать эту книгу. Но книга, которую я сегодня принес, тоже великолепная, называется «Там вдали за рекой». Мы, конечно, сразу вспоминаем песню времен Гражданской войны. И здесь, в этой книге, тоже речь идет и о Гражданской, вернее, о Первой мировой войне сначала, и о дружбе мальчика со своим дядей. Потому что «Там вдали за рекой» повесть имеет подзаголовок «Повесть о дяде». Вот сейчас я вам начну читать какой-нибудь отрывок. Ну, допустим, вот этот. Напомню, что книга иллюстрирована рисунками самого Юрия Иосифовича Коренца. И глава называется «Этвас». Сразу хочется понять, что же это такое. Дядя жил на окраине Москвы, в Тушине. Там у него был сад и маленький домик. Сейчас в Тушине тоже Москва. А когда я был маленьким, Тушино было деревней. Там кричали по утрам петухи, мычали коровы и громыхали телеги по голтобистым улицам. Много раз дяде предлагали квартиру в центре, но дядя всегда отказывался. Дядя любил тишину, потому что в его жизни и без того шума хватало. А еще он хотел быть ближе к природе. «Опять стушевался дядя», — всегда говорила мама, когда дядя уезжал к себе. А вообще он бывал там редко. Он и у нас бывал редко. Сколько я помню дядю, он всегда ездил в командировки. Такая была у него работа. И такой он был непоседа. Но когда дядя бывал у себя, я очень любил ходить к нему в гости. У дяди было лучше, чем дома. У него была настоящая свобода. У дяди можно было делать, что хочешь. Ходи хоть вверх ногами. Дядя все разрешал. Дядя сам любил поиграть, когда он бывал свободен. Дядя строил со мной поезда из стульев, пускал корабли в корыте или мыльные пузыри из окна. Или катал меня на спине, как индийский слон своего раджу. Мы переворачивали вверх дном весь дядин дом, пока не падали от усталости. Что и говорить, с дядей всегда было интересно. Вечерами дядя сажал меня на колени и читал мне книжки с картинками или рассказывал сказки. Сказки он рассказывал замечательно. Но лучше всего дядя рассказывал истории из собственной жизни. Историй этих он знал миллион. Да это и неудивительно, если вспомнить дядину жизнь. Никто не умел рассказывать так, как дядя, в этом он не имел соперников. Я помню много историй, какие рассказывал дядя, а особенно одну. Я помню ее из глубокого детства. Я слышал ее много раз и знаю ее наизусть. Как таблицу умножения. Как свои 5 пальцев. Я слышал ее не только от дяди. Все у нас любили повторять эту историю. Ее очень любил папа и мама, и бабушка. Дядина и мамина мама. И, конечно, я. История эта была принадлежностью нашей семьи. Она была от нас неотделима. Она ко всем переходит в нашем роду по наследству от дяди. Ее нельзя не любить, эту историю, потому что она удивительна. Случилось это очень давно, в начале 20 века, во время русско-японской войны. Может быть, вы немножко слышали об этой войне? Война эта сложилась для нас неважно. Дело было не в солдатах. Русские всегда были храбрыми солдатами. Дело было в царе и в его строе, царизме. Царизм был колоссом на глиняных ногах. Колосс — это что-то очень огромное. Вы представляете, что случится, если колосс будет стоять на глиняных ногах? Он, конечно, рухнет. Вот он и рухнул. Произошла революция, так объяснил дядя. А тогда, до революции, во время русско-японской войны, дядя служил рядовым на флоте. Потом-то он был в кавалерии. На флоте дядя был помощником кока, повара. Дядиной обязанностью было рубить муку и продувать макароны. Дядя так хорошо продувал макароны и так хорошо рубил муку, что его повысили, сделали кочегаром. Служил дядя на славу. Но дело на фронтах складывалось все хуже и хуже. Снарядов нам не хватало, и потому воевали мы в основном шапками. Однажды крейсер, на котором дядя служил кочегаром, попал в ловушку. Его окружили 4 японских крейсера. С криками «Бонзай!» они погнались за дядиным крейсером. Они решили взять его живьем. Снарядов на дядином корабле, конечно, не было. Дядя развел пары, и его крейсер устремился в открытое море. Японцы преследовали дядю. Тогда дядя вызвал к себе в кочегарку командира корабля. «Я спасу людей и уничтожу врага», — сказал дядя, — «если вы дадите мне на 1 час 2 заместителей, топор и осиновое полено». Командир, конечно, сразу согласился. У него была одна надежда — на дядю. Дядя оставил 2 заместителей поддерживать в кочегарке пары, а сам взял топор, осиновое полено и заперся в капитанской каюте. Никто об этом ничего не знал. Матросы занимались своими делами, а царские офицеры закатили с горы банкет и пьянствовали в кают-компании. На крейсере специально держали на такой случай хор цыган и шампанское. Через час дядя вышел на палубу и велел позвать к себе командира корабля. Командир еле стоял на ногах, он был совершенно пьян от шампанского, цыганок и страха. Крейсер, к тому же, сильно качало. Но дядя стоял на ногах твердо. «Подпустите их поближе», — сказал дядя. «Тогда я спущу на воду вот эту штуку». В руках у дяди была эта штука. Когда японцы подошли на расстояние пушечного выстрела, дядя спустил эту штуку на воду. Через секунду японцы взлетели на воздух. Многие просили моего дядю рассказать, что это за такую штуку он сделал, но дядя не мог этого открыть, потому что это была слишком страшная штука. Так это и осталось тайной. Даже мне дядя ничего конкретного не рассказал. Когда я спрашивал дядю, что это была за штука, дядя делал страшные глаза и кричал: «Это было этвас! Этвас!» «Этвас» значило «нечто», тоже по-немецки. Дядя очень любил это слово. После этого дядя всегда погружался в молчание. Когда было нужно, мой дядя был нем, как могила. Вот какой это был человек. Дальше много всяких приключений происходит с дядей и его племянником, главным героем, от имени которого ведется рассказ. И вот одна из историй про то, как они искали бивень мамонта, я просто не имею права вам не зачитать отрывок из этой главы. Надо еще сказать, что в путешествиях и походах их сопровождала собака по кличке Чанг. Глава называется «Дым коромыслом». Но это уже часть вторая. Примечание такое. «За бивнем пойдем?» — спросил дядя шепотом. «Когда?» Дядя приложил к губам палец. «Когда все заснут, мы пойдем за бивнем. Согласен?» Я кивнул. Дядя пожал мне руку, потушил свечи и тихонько вышел из комнаты. Признаюсь, мне было немного страшно. Да и дядя был какой-то не такой. Я не знал, что у него на уме. Никто никогда толком не знал, что у него на уме. Я лежал в полной темноте. За окном бесновалась вьюга. Иногда мне казалось, что она бросает в окно песком. «Чанг!» — позвал я неслышно. В то же мгновение я ощутил на лбу холодное прикосновение Чангиного носа. Я прижал Чанга к себе, я слушал, как бьется его сердце, а Чанг слушал, как бьется мое сердце. Наши сердца бились в унисон. Вы знаете, что значит в унисон? Ко сну это не имеет никакого отношения. Это значит, через равные промежутки, удар в удар, совершенно одинаково. В соседней комнате раздавались голоса мамы, папы, дяди и бабушки. Потом все смолкло. Через некоторое время скрипнула дверь, и я услышал, как вошел дядя. Он швырнул мне на кровать одежду. Я стал одеваться в полной темноте, мои руки дрожали. Рубашка, носок, штаны, второй носок, майка, свитер, шарф, варежки. «Ну?» — прошипел дядя. «Валенок, шуба, трусы, еще валенок, весло. Зачем весло?» — подумал я. «Шапка. Все. Пошли», — прошептал дядя. Он открыл дверь на балкон. Снежный вихрь сразу обжег мне лицо. Засвистел ветер. Я увидел, что дядя стоит на перилах балкона. Чанг тоже стоял на перилах балкона. «То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя», — пропел дядя. «Дай мне руку», — сказал он. Я замешкался. «Вперед, Доннерветтер!» — заорал дядя и дернул меня за руку. Я машинально сделал шаг вперед и почувствовал под ногами что-то хрустящее. Все вокруг трещало и корчилось, как в огне. Я понял, что мы идем сквозь огонь. Это был какой-то странный огонь, весь белый. Белые языки пламени залезали мне в рот, в глаза. Я задыхался от белого дыма. «Вперед, мой мальчик!» — подбадривал меня дядя. «Я покажу тебе этвас!» Дядя шел впереди без шапки, опираясь на весло. На голове у него шевелились белые космы огня. «Совсем седой», — подумал я. Дядя шел быстро, я едва за ним поспевал. Я тоже опирался на весло. Зато Чанг носился как угорелый. То он бежал рядом с дядей, то рядом со мной. В зубах у Чанга тоже было весло. Интересно? Интересно. А что же происходит дальше? А дальше, на утро, происходит вот что. Когда я проснулся, было уже поздно. Морозное солнце светило в окно. Я сразу сунул руку под подушку. Бивня там не было. Я вскочил и перевернул всю кровать. Бивня нигде не было. «Мам!» — крикнул я. В ответ только тикали часы. Они показывали 12 часов. Был выходной, поэтому меня не будили. Два воробья сидели снаружи на подоконнике и клевали пшено. Я всегда сыпал птицам пшено на подоконник, но сейчас мне было не до них. «Где мой бивень?» — подумал я. Босиком в одних трусах я побежал на кухню. На кухне было полно народу. Яростно жужжало 4 примуса. Возле примусов стояли соседки и мама. «Где мой бивень?» — заорал я. «Боже, как он меня напугал!» — сказала певичка. «Почему ты не здороваешься?» — сказала мама. «Ты босиком, сейчас же марш в комнату!» «Где мой бивень?» — повторил я со слезами в голосе. Мама схватила меня за руку и потащила в комнату. «Какой бивень?» — спросила она, когда мы вошли в комнату и сели на кровать. «Мой бивень, бивень мамонта! Он был под подушкой!» «Я не видела никакого бивня!» — удивилась мама. Я вспомнил. Мама не знала, что мы ходили за бивнем. И папа не знал. Знал только дядя. И я. И Чанг. «А где дядя?» — спросил я. «Сейчас он придет. Они пошли с папой в магазин. Скорее одевайся, ты же идешь сегодня в цирк». Но мне было не до цирка. «Где мой бивень?» — опять заорал я. «Он был вот здесь, под подушкой. Я сам его положил». «Ничего не понимаю», — сказала мама. «Какой бивень? Которым полярный человек рисовал на льду. Может, ты и лед не видела?» «Лед я видела, а бивень не видела. Откуда он?» «Дядя подарил». «Не мог же я сказать, что мы ходили за бивнем». «Не знаю», — сказала мама. «Спроси у дяди, а сейчас одевайся». «Наверное, дядя взял бивень», — подумал я. «Зачем только он его взял?» В это время вошел дядя, а за ним папа. Чанг нес в зубах покупки. «Ты еще не одет?» — сказал дядя. «Ты забыл, что мы идем в цирк?» «Где мой бивень?» — спросил я тихо. «Какой бивень?» — спросил дядя. Ну и так далее. Я еще прочитаю вам один эпизод из этой книги, но прежде скажу, что Юрий Коренец, видите, здесь такая фантасмагория, да, ну понятно, что мальчику, наверное, все это приснилось. Но у Юрия Коренца есть фантастический роман, называется «Заблудившийся робот». Я тоже не знал про эту книгу, и мне тоже ужасно хочется ее найти и почитать, о чем же там написано. А еще Юрий Коренец писал замечательные стихи. У меня есть старая-старая книжка, которая даже без обложки, которая называется «333 жильца». Видимо, там тоже есть отголоски историй про то, как живут в коммунальных квартирах. Вы здесь заметили, что мальчик выходит на кухню, а там еще 4 соседа, и у всех шумят примусы, потому что раньше еду готовили на примусах. Потом уже появились плиты, газовые, электрические. А еще у меня есть книга стихов Юрия Коренца, которая называется «4 сестры». Это сборник. Такой более полноценный. А для совсем маленьких у него есть хороший тоже цикл и книжка, которая называется «Лапки». Ну, в общем, все книги, которые я сегодня упоминаю, этого автора, я обязательно в примечаниях к подкасту перечислю, чтобы вы тоже могли их найти и почитать. А сейчас еще один отрывок из книги «Там вдали за рекой». Кстати, эта книга была экранизирована. Есть тоже очень хороший фильм, который рекомендуется к просмотру детям совместно с родителями. Глава называется «Канунщик». Я должен сказать важную вещь. Я перешел в 5 класс. А Витька не перешел. Такие-то дела. Витька получил очень плохо по математике, а я получил хор. Это потому, что мы с дядей хорошо позанимались. Все это было очень знаменательно. Витька вообще стал тише воды, ниже травы после того случая с конфеткой. Об этом случае узнала вся школа. Меня с тех пор стали все уважать. Уже никто не кричал мне «дядечкин хвостик» и «кровь из носа». Все это кончилось. В то лето вообще случилось много знаменательного. Уж такое это было знаменательное лето. Но я не буду забегать вперед, расскажу все по порядку. После экзаменов я получил очень много подарков. От мамы, от папы, от бабушки, даже от соседей по квартире. Бывшая певичка, например, подарила мне билеты в Большой театр. Вернее, 2 билета. На 2-й билет я мог взять, кого хочу. Я хотел взять дядю, но мама сказала, что это неудобно, что надо взять певичку. Надо, чтобы я ее пригласил. И я ее пригласил, хотя мне этого и не очень хотелось. Накануне вечером, перед тем, как идти в театр, я пошел ее приглашать. Я хотел ее пригласить в тот же день утром. Я это все время откладывал, но мама сказала, что надо пригласить накануне. Вы знаете, что значит «накануне»? Это значит «на день раньше», «заблаговременно». Потому что канун — это день или вечер перед днем, о котором идет речь. Канун — это день или вечер перед каким-нибудь особым событием, перед праздником, например. Все это объяснил мне дядя. Кануном еще называют еду, угощение, сваренное к празднику или к поминкам, если кто-нибудь помирает. Сейчас уже так не говорят, а раньше так говорили. И бабушка это подтвердила. Бабушка сказала, что раньше в канун варили особенное пиво, подслащенное медом, и пекли блины, и это угощение называли канунниками. А тех, кто ел эти угощения, кто справлял канун, называли канунщиками. Раньше было очень много канунщиков. Да и сейчас еще много канунщиков, тех, которые очень любят праздновать, которые начинают праздновать заранее, в канун. А некоторые, которым особенно не терпится, начинают еще раньше, в канун кануна, то есть за 2 дня до праздника. Вот какие это нетерпеливые люди. А некоторые начинают еще раньше. Это уж просто бездельники. Им бы лишь все праздновать, да не работать. Они все канунятся, доканунятся, до того доканунятся, что к празднику остаются совсем без денег. А то и вовсе заболеют. Вот какие это легкомысленные люди, если не сказать хуже. Все это объяснила мне бабушка. А потом сказала, ну, иди канунница, иди, кавалер, приглашай свою даму. А я сказал, что не пойду, потому что я, во-первых, не канунщик, во-вторых, не кавалер, а в-третьих, какая она мне дама? Никакая она мне не дама, а просто старушка. Я даже разозлился. Но бабушка передо мной извинилась. Она сказала, что пошутила. И мама сказала, что бабушка пошутила, что непременно надо идти. И именно накануне, потому что так делают все вежливые люди. Никогда нельзя никого приглашать в последний момент. Может быть, человеку некогда. Может быть, он уже собрался куда-то идти, в кино, например, и уже билет купил, а ты его еще куда-то зовешь. Получится нехорошо, даже глупо. Какой-нибудь билет обязательно пропадет. Или твой, или его билет. Все это мне объяснили, и мне пришлось идти кануниться. Мама заставила меня причесаться и почистить ногти, и надеть чистую рубашку, хотя идти надо было всего-то через коридор. Я пошел с замирающим сердцем. Мама велела мне назвать певичку по имени-отчеству и быть серьезным. А это было трудно, потому что у певички очень смешное имя-отчество. Я постучал певичке в дверь и вошел. «Да-да, прошу вас, молодой человек», — сказала она. А я сказал, «Клеопатра Еврипидовна, разрешите пригласить вас в Большой театр?» И она, конечно, разрешила. «Мерси», — сказала она, — «я очень тронута. Выпейте со мной чашку чая». А я еле сдерживался, чтобы не рассмеяться. Я сказал, что мне очень некогда, повернулся и побежал в ванную. Там я заперся, открыл кран и расхохотался прямо в воду. Воду я пустил, чтобы не слышно было, как я хохочу. Какие они бывают смешные, эти старушки. Просто удивительно. На следующий день герой пошел с Клеопатрой Еврипидовной на Лебединое озеро. Вот интересно... Не первый раз уже замечаю, что проза Юрия Коренца не только увлекательная, ее интересно читать, но и познавательная. Он вот только на протяжении вот этих нескольких отрывков, что я зачитал, второй раз вижу, что он объясняет какие-то слова. В его время не надо было объяснять, что такое керосинка. Вот. А мы с вами можем тоже это узнать и понять, как жили люди раньше, какие-то фрагменты, элементы их быта изучить. И еще что интересно, он не только объясняет, но и даже учит вежливости, воспитанности, какие-то такие вопросы этикета затрагивает, но все это в такой легкой литературной форме, что без навязчивости, и это, конечно, очень здорово, и поучительно, и приятно. Ну что, будем заканчивать сегодняшний подкаст. Я надеюсь, что вам понравились книги Юрия Коренца, и вы обязательно их найдете и почитаете вместе с родителями. Можно читать на разные голоса, по ролям. Это увлекательнейшее занятие. Так что желаю вам приятного чтения. Оставайтесь с нами. Читайте хорошие книги. Отдыхайте, ведь идет лето.